жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей из церкви Возрождения. Сергей, привет!
Здравствуйте, здравствуйте!
А Сергей, я знаю, что у тебя послужной список очень широкий. Ты занимаешься рэпом, ты то-то, ты это, но не всегда так было, и я знаю, что годы очень сложные за плечами. Наша программа называется «Выбор», и расскажи нам о себе.
Здравствуйте, здравствуйте, все слушатели. Я приветствую всех, всех братьев, сестер. Ну, наверное, начну я с своего детства. Детство у меня было не очень благоприятным. Я вырос в таком районе, отдаленном от центра города, где только одни бараки.
Города какого?
Уфы. Мы жили все в коммунальных квартирах абсолютно, и мы постоянно бродили по улице, уже лет с пяти я сигареты начал курить, и мы как бы были такие хулиганы очень сильно, уже воровали в киосках что-то там, старались что-то где-нибудь сделать такое, чтобы, ну, о нас знали люди, что мы не боимся полицию, мы не боимся никого, мы самые смелые ребята. Ну, как сказать, ребята постарше, которые общались со мной, они все потребляли наркотики уже тогда. Но я понимал, что мне это не нужно. Я хотел, чтобы мама мной гордилась. Я хотел, чтобы я был примером для кого-то в своей жизни. Но так сложилось в моей жизни, что в 10 лет у меня умер отец. И это очень сильно повлияло на мою жизнь. Это произошло, когда я приехал с лагеря детского. Мне очень жестко рассказали об этом. Это мне бабушка сказала о том, что... Ну, отец у тебя типа умер, и как-то, ну, мне было непонятно. Я приехал уже 9 дней, провожали моего отца. И в этот же день буквально я вышел на улицу и решил попробовать первый раз наркотики в своей жизни.
С горя или просто так? Ты связываешь как-то?
Я просто как бы, ну, очень сильно любил его и очень уважал. Он для меня был
человек. Зацепило.
Да, меня это очень зацепило. И в итоге, ну, наверное, с 10 лет у меня... пошел мой стаж, как сказать, моей наркотической жизни.
Как с 10 лет? В 10 лет,
да.
Самые худшие только курят.
Да,
просто.
Ну как бы я уже с 5 лет наблюдал, как мои ребята варят молоко и нюхают клей, бензин, и пьют, и курят травку, как бы, и это не было каким-то открытием.
Хорошо,
для меня.
Хорошо, Сергей, тогда немного о семье. Ты бродяга настоящий, получается, если отец вот уже умер, а у тебя уже есть стаж. Почему ты в тех кругах был?
Ну, это мои друзья с детства, мы с ними вместе в песочек играли.
А ты хорошо, песочек – это вообще хорошо. А ты что, в 6-7 лет уже сам решал, где быть и с кем дружить?
Ну, как сказать, у меня были ребята постарше, которым отец доверял меня, и как бы я мог приходить домой хоть в час там, хоть и когда, но самое главное, чтобы меня приводили ребята, и вот так вот. Поэтому я вообще был без присмотра какого-то либо, мне всегда не хватало чего-то. Я помню свое детство, когда я говорил там: пап, мам, мне вот охота, вот почему-то у него есть, а у меня нет. У меня всегда вот этот вопрос самый, наверное, такой ключевой был в жизни, и мне всегда хотелось добиться чего-то в жизни, потому что, ну, я не хотел жить так, как вот мы жили в коммунальной квартире, там 6-7 человек, у нас просто там целый проходной двор. Это реально как бы было очень-очень-очень жестко. Но впоследствии, я не знаю, как с чего все началось, но как бы это зависимость моя возрастала, и потом я уже просто... Помимо школы, вместо того, чтобы учиться, я уже начал просто ездить, чтобы добыть наркоты.
Серёга, это, знаешь, жестко, даже да? Вот эти микрофоны, наверное, первый раз такое слышат. О, здесь, в этой студии, 10 лет, 11 лет, это какой-то там класс 4-5, и ты уже раздобываешь где-нибудь. Это курнуть, надеюсь, не уколоться еще?
Ну, еще нет, и вот. Ну, в общем, так все это было, и в 13 лет нас уже приняли сотрудники госнаркоконтроля с молоком, мы изготавливали наркотики, и в 13 лет мама уже в первый раз узнала, что ее сын наркоман, и это было очень жестко. По крайней мере, Мне не было страшно то, что мне со мной что-то будет, но мне было страшно то, что вообще мама там будет расстроена. Как бы это было, ну, для меня самым главным на тот момент. Ну и вот, и впоследствии чего я был наказан, но уже через месяц меня выпустили на улицу, и я разбил машину на 16,5 тысяч пьяный. И в итоге, опять же, полиция, опять же, все это расследование и деньги, которых вообще не было на тот момент ни у мамы, ни у кого, и приходилось занимать, и очень...
И мама выручала.
Мама выручала, да. В общем, постоянные приводы были. Я у себя на районе, когда меня привозили в отдел, мне говорили, ну, опять одни и те же фамилии у нас звучат, уже хоть кого-нибудь другого бы поймать, а то одни и те же ребята. Ну, и вот, в принципе, так все начиналось. Но я никогда не хотел зарабатывать, как мама там работает за 10 тысяч где-то на заводе всю свою жизнь, бабушка там за 5 тысяч рублей зарабатывает. Я всегда хотел каких-то больших денег, у меня было такое желание. Я уже начал читать рэп на тот момент, уже с 10 лет я делал рэп, ну, соответственно, такой мирской рэп о наркоте, о таких вещах, о том, рэп, что я переживал.
Рэп – это отдельная история, мирской он или не мирской, это талант в любом случае.
Хорошо.
И что ты хочешь сказать, 10 лет ты мог писать стихи.
Я уже с 8 лет со своим близким в коммунальной квартире на кухне по ночам мы писали стихи о любви, там, ну, такие вещи происходили.
То есть ты был одаренный человек, и, в принципе, да. Если бы как-то по-другому повернулась жизнь, ты мог бы там быть, блистать в классе и в каком-нибудь колледже учиться специализированном.
Я вообще скажу то, что я в классе у себя тоже был лидером, как бы, и я вообще во всех сферах, можно сказать, был всегда по жизни лидером, несмотря на то, что у меня ничего почти не было за моей спиной.
У тебя ничего не было, кроме наркотиков?
У меня,
и при этом
ну,
ты
у меня
был лидером.
Были очень такие друзья весомые на районе, я всегда общался с такими, кто, как говорится, поблатнее, с теми я и общался. То есть у меня всегда были ребята старше меня, и я, то есть, можно сказать, самый младший, один из самых младших компаний был. И мне всегда тянуло общаться с теми, кто более старше. Но я скажу то, что те, кто были более старше, они не были мудрые какие-то, они только знали, как добыть деньги на наркоте. И то есть, ну, мы, соответственно, на них равнялись, и впоследствии у нас был даже более серьезный план, чем у них. Когда-то в какой-то момент мы очень...
Хорошо. Угу. Вот все, что ты рассказываешь, в принципе, это жизнь полноценная. Для человека в 12, в 13 лет это не скучная жизнь.
Не дай бог такой жизни кому-то. Я не знаю, если у кого-то бы, наверное, такое случилось, без Бога это вообще не вывести, это очень жестко. На
Хорошо,
самом деле.
Но все, что ты сейчас рассказываешь, ты рулишь. Вот это время, вот, которое ты сейчас рассказываешь, ты рулишь.
Ну да, я всегда старался как бы... То есть я попадал в такие передряги, где мы постоянно приходилось драться, отстаивать свою честь, приходилось все время кому-то что-то доказывать, с кем-то все время разбираться. То есть у меня была жизнь очень насыщенная именно вот таких вот каких-то криминальных...
И ты не хотел другой? Ты видел маму, а ты ее упомянул уже два раза, что ты считался с ней. Ты видел еще кого-то, родственников, друзей, в классе одноклассников. Ты не хотел более спокойно, размеренно?
Я скажу по-другому. То есть у нас на районе было в приоритете, чем больше за тобой всяких вещей, которые...
Да, да прости, да. Я забыла, что ты на районе жил.
Да, и то есть у нас надо было доказывать то, что ты ничего не боишься, то, что тебе плевать на то, что думают другие, ты можешь сделать все то, что не по закону.
Сережа, вот извини, я забегаю наперед. Угу. А могло быть все по-другому, если ты жил в другом месте, в другое время, другое кураторство, кого-то старших, может, родителей? Угу. Могло бы быть по-другому или нет? Это обстоятельства, все, что с тобой случилось, или это выбор?
Ну, я, наверное, скажу так. Моя мать, она меня родила, когда ей было 16 лет. И, наверное, это тоже какой-то дало свою отметину, ну, вообще на моей жизни, потому что она не знала, как меня правильно воспитать, и каких-то вещей мне не додала, и даже очень много обижала очень часто. И это, наверное, сказалось
как-то
на психике. Да.
Да.
И то есть, ну, на самом деле я был очень жестокий в своей жизни, прям жестокий до такой степени, что там мы там в школе могли на переменах просто так пойти, ай да вот этого, ну ай да хлопнем, ну ай да, вот пошли там с лестницы спустили, еще там кого-нибудь.
И вот когда тебе было 13 лет, были приводы, маме было 29 лет, и все равно она инстинкт такой животный, вот ее детище, она все равно вцепливалась в тебя и доставала эти деньги, которых не было.
Да, конечно, она меня любит очень
как
сильно.
Как это все сказалось?
К 30 годам она начала сидеть, вот так это сказалось. Мне, ну, конечно, я хотел лучше, но я уже был по уши, как говорится, в этих вещах, и то есть у меня уже не было задней дороги там, и тем более, ну, как бы у меня были такие друзья, которые мы хотели что-то двигаться, мы хотели как-то заработать, мы реально хотели что-то делать, но у нас не было такого, чтобы пойти на работу, хотя мы там, ну, уже там лет 14, мы уже там от детского юношеского творчества посылали на работу в парке там, ну, как бы такие там что-нибудь сделать. Вот, и в принципе, как бы мы уже зарабатывали лет 14 лет, мы уже работали с ребятами, но план там по реализации наркотических средств у нас возник гораздо позже, там лет 16 было, 17, реально у нас появился выход на большие партии наркотиков, как бы, и мы снабжали там весь район наркотой и сами потребляли очень сильно.
В каком возрасте первые проблески неудовлетворенности? Вот в каком возрасте ты стал думать, что, может, не туда иду?
Если честно сказать, то вообще у меня постоянно эта мысль как бы коробила, то, что я реально людей, ну, может, можно сказать, травлю, и то, что я занимаюсь не теми вещами по жизни. И то, что я, ну, всегда чувствовал, ну, как-то где-то глубоко в своем сердце, в подсознании, я чувствовал, что я для чего-то великого рожден был, а не для того, чтобы заниматься вот этими вещами всякими, которые не приносили мне никакого пользы, кроме того, что вот можно просто удовлетвориться теми деньгами там, да, и, ну, и также спустить их на то же самое дерьмо, грубо говоря. Вот, в принципе, вот так вот.
Ну, еще... О великом. Кто сказал первый, услышал, сам посидел и сам додумался. О чем-либо начало. Я не говорю о покаянии сейчас.
Ну, наверное, я был, наверное, единственным со своей компанией, который вел людей к свету. Я всегда хотел, там, даже те деньги, которые мы зарабатывали на наркоте, я говорил, давайте что-нибудь откроем и уже не будем этим заниматься. И как бы, ну, и все это сходило на том, что, ну, да, 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 и в итоге в пары вот этих наркотических эффектов, то есть это все оставалось просто словами. Хотя я реально постарался там и бросать, и привести людей к этому, но не выходило это на самом-то деле. Это заканчивалось печально очень. Но... Я скажу так, у меня вот была девушка, с которой я вместе потреблял. 2 года мы с ней были вместе, я с ней вместе потреблял все наркотики абсолютно. И, ну, в итоге я понимал, что она не мать моих детей, не, и не жена мне. И я понимал это прекрасно. И я молил Бога тогда уже, чтобы он мне дал хорошую девушку, и я с ней смогу, наверное, завязать. И то есть реально Бог услышал мои молитвы.
То есть вот в этой куче всей, в этой свалке, да, ты все время обозначиваешь какие-то драгоценные какие-то зернышки. Угу. Вон она, мама лежит, которую, угу, как бы она ни была девчонкой, сама незрелая тебя, угу, обижала, но ты с ней считаешься. Вот она девушка, угу, кто в каких-то там 16 лет думает, мать это детей или не мать. Угу. Ну, то есть, а имея с ней связь, ты понимал, что нужна другая для жизни.
Я не знаю, я в какой-то момент даже ее ненавидел иногда. То есть, у меня было такое, что у меня была обида какая-то, что она меня в детстве обижала, что там мне не давали, чего-то в детстве не было у меня там. Таких вещей абсолютно простых, которые были других, я не мог себе что-то позволить. Просто там мне приходилось самому зарабатывать, и она была всегда в шоке, откуда у меня всегда деньги есть. Ну, я ей там говорил, там подработал, но на самом деле я продавал наркоту, как бы. И, ну, она потом уже это знала все. Я прям открыто мог курить дома, ходить там. И не вопрос, как бы. Я просто не считался уже с ней на тот момент. Про Бога мне сказала там бабушка, мама меня привели в церковь. Ну, я ходил в церковь, как говорится, просто как среднестатистический, типа христианин такой, как говорится, в кавычках. Просто поставить свечку, помолиться иконам и все такое. Но на самом деле в этом не было никакой серьезности.
Сергей, спасибо. Угу. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.
Кто же я, что царя вселенной всей волнует боль моя? И мир в душе моей. Кто же я, что чудесный Божий свет ведет меня всегда, когда мира в сердце нет? Не за то, что сделал я, но по милости твоей, не за все мои дела ты любовь даруешь мне. Я лишь цветок, что расцветает и мгновенно увядает. Пришел в мир и исчезну, как утренний ты мольбам моим внимаешь. Если упаду, прощаешь. Ты сказал мне, что я твой навсегда, навсегда. Кто же я, что всевидящий Господь, простив мои грехи, дарует мне любовь? Кто же я, чтобы Бог, смиривший шторм, дарил мне свой покой, когда вокруг лишь зло? Не за то, что сделал я, но по милости твоей, не за все мои дела, ты любовь даруешь мне. Я лишь цветок, что расцветает и мгновенно увядает. Пришел в мир и исчезнул, как утренний туман. Но ты мольбам моим внимаешь, если упаду, прощаешь. Ты сказал мне, что я твой навсегда. Что сделал я, но по милости твоей, не за все мои дела, ты любовь даруешь мне. Я лишь цветок, что расцветает и мгновенно увядает. Пришел в мир и исчезнул, как утренний туман. Но ты мольбам моим внимаешь, если упаду, прощаешь. Ты сказал мне, что я твой навсегда. 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 В твоих руках, в твоих руках. Навсегда.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сергей из Церкви Возрождения. Сергей, с 10 лет наркотики, ну, как ты говоришь, сначала курил, это тоже вам не шутки. 18, тебе 19, дам 20 лет, ты очень сильно привык, но вот все, что я сейчас слышала в первой части, ты предусматривал другую жизнь. Это тоже редко бывает, потому что кто в 10 лет вот так по уши попал, ну, большинство из тех, кого я записывала, они не предусматривают другую жизнь. Случайно они знают. А ты там пытался своих братков выводить к свету. Давайте вот это сделаем, больше не будем обманывать. Ну, в общем, интересно. И что? Что дальше было?
Ну, я хотел о своем рэпе немножко вам рассказать. То есть, как вообще все это зародилось. Мне всегда было близко на сердце вообще вся сущность хип-хопа. Именно хип-хопа как культура такая, субкультура.
То есть твою жизнь наркомана еще сопровождала субкультура хип-хопа?
Да, конечно. Я с самого детства занимался брейкдансом очень плотно. Мы рисовали баллонами там на стенах. Все время ходили со своим близким Ваней там и со своими, ну, ребятами, которые тоже хотели что-нибудь такое сделать. На скейте катался, там, на роликах, на велосипедах, на BMX. Чем только не занимался, на самом деле. И спорт у меня, конечно, в жизни был, но он также сопровождался наркотой. Что самое для меня было дорогое, я считаю, что это музыка. На самом деле, она меня и спасала в каких-то моментах. Когда мне было плохо, или когда у меня что-то было на душе или на сердце, я просто брал ручку, находил музыку и писал. Ну, конечно, в 2003 году не было никаких средств для того, чтобы ее записывать и для того, чтобы делать музыку, поэтому все это как, наверное, ну, уже, наверное, стандартный разговор для рэперов. Это было там с кассетные какие-то пленки и все такое, диктофоны какие-то всякие разные и тому подобное. Позже со временем уже какие-то минусовки начали там где-то добывать и записывать. Вот. Но вот первый трек мой был, назывался «Бог наш», который я записал, и реально как бы только потом, впоследствии, я понял, что это все взаимосвязано с моей жизнью, потому что после покаяния я реально сейчас начал посвящать всю свою музыку Богу. Если говорить о моей музыке, я могу сказать, что мой рэп – это был мой брат, мой кореш, такой, знаете, близкий.
Ты сейчас связал эту веревочку, что то, что служило дьяволу, стало служить Богу.
Да.
Но я бы с удовольствием услышала о покаянии.
Это было непросто на самом-то деле. В общем, в этой зависимости я был, и у меня появилась девушка, с которой я ушел от этих наркотиков, от всех этих вещей, и как бы реально я встал на путь какой-то истины, потому что я уже понял, что у меня здоровье не то, и мозги уже не работают, уже галлюцинации, уже крыша едет, но это реально было в моей жизни. Мама была в шоке, и вот, и в итоге у меня появилась девушка, которую я очень сильно любил, и прям всего себя отдавал для этих отношений. Но мы с ней были 2 года вместе. У нас прям просто ни ссора, ничего. У нас все было прекрасно. Я устроился на работу, на завод. Вот. Я там неплохо зарабатывал, скажем так. Хотел очень съездить куда-нибудь отдохнуть. Я никого моря не видел. Я хотел просто, ну, чего-то добиться. Но вот в итоге впоследствии ко мне опять начали возвращаться вот эта тоска по прошлой жизни. То есть я ей говорил о том, что мне не хватает вот тех прошлых моментов, когда я там, например, с друзьями общался, то есть только с тобой, и мне охота к друзьям.
Ты хочешь сказать, что хорошая мотивация какая-то правильная, она человека не меняет. Вот ты сказал, что ты даже наркотики бросил на время ради девушки. И тем не менее эти все воспоминания.
Да-да-да. Ну так вот, и в итоге как получилось в моей жизни? Мне предложили контракт на звукозаписывающем лейбле ЦАО Рекордс. На 3 года. Я довольно-таки стал известным в кругах, рэп-кругах, и вот о покаянии, если говорить, то вот как раз этот момент, наверное, был такой переломный. Моя девушка устроилась работать возле своего дома. В итоге она как бы оставалась дома у себя, там, где родители живут, а родители были радикальные, как сказать, ислам, вот, да, грубо говоря. То есть они были там, да он христианин, он нам не кровь и все такое. Но я думаю, что вот это семя, которое они в нее сеяли, оно в итоге проросло. И как я, ну, потом она стала пропадать, и в итоге я просто уже не знаю, как ее найти. Когда я заходил к ней домой, мне мама, я говорил, у нее есть жених. В итоге я встретился с ее сестрой двоюродной. Она мне рассказала о том, что она уже месяц с другим парнем. И, ну, это очень сильно на меня оказало. В итоге я начал очень сильно пить. Опять пошел наркоту очень жестко. В это время меня из дома выгнали. От меня отвернулись абсолютно все друзья, и с теми, с кем я делал музыку, и с теми, с кем я просто общался на улице. Я просто оказался один на один с самим собой. Я не знаю, я был просто разрушенным, у меня просто было сердце. Я не знал, куда деваться, я не знал, как с собой покончить. Меня каждый день преследовала мысль о том, чтобы покончить с собой, но я не мог наложить на себя руки, я не знаю почему, хотя, в принципе, мне терять было нечего. И я ходил, такие вещи вымораживал там по району, но почему-то меня, ну, никто ничто со мной не делал. Как бы мне ничем это не обернулось. Так вот, впоследствии чего я принял решение, прям серьезно принял решение, что я сегодня вот встал утром, и я покончу с собой, потому что мне надоела эта жизнь, в которой меня предают, в которой, ну, так вот, весь такой обиженный, расстроенный, все потерянный. В итоге я просто купил большой блокнот, поднялся на крышу и написал каждому последнее прощальное письмо, каждому близкому, каждому другу, всем своим родственникам, девушке вот этой, и вообще каждому-каждому человеку, которого я знал, я написал прощальное письмо, каждому свое слово. И в итоге я начал хулить Бога, я начал очень сильно его обзывать за то, что вот как ты мог вообще так вот до такого довести, да какой ты Бог и все такое. Но последнее слово, которое я произнес на этой крыше, было: если ты на самом деле есть Господь, я хочу, чтобы ты прямо сейчас что-то сделала, чтобы это изменилось. И когда я произнес эти слова, у меня появилась мысль о том, что это только начало. И реально, я просто выбросил этот блокнот, я поспал в этом подъезде, как раз-таки вот у этой девушки. Я на утро пошел в интернет-кафе, и мне написал мой близкий, с которым мы делали вот музыку, ну, как раз-таки Коля, с которым мы записали впоследствии альбом, посвященный Богу. И он мне сказал о том, что он покаялся и пришел к Богу, и он хочет, чтобы мы с ним встретились, и хочет мне тоже рассказать кое-что. Я приехал на студию, и он мне засвидетельствовал о Боге, о том, что реально, брат, есть вот такие вещи, знаешь, и как бы мы можем вообще по-другому начать жить и реально как бы сделать то, что мы хотели когда-то, а мы с ним уже год назад хотели сделать альбом, как раз-таки посвященный Богу. Но просто не получалось. И вот, и в итоге он меня увез за город, где я просто жил месяц у его мамы там за городом в доме, она молилась за меня каждый день, грубо говоря. Я очень много плакал там, очень сильно меня просто был разбит, вообще жестоко. В итоге меня привели в церковь, помолились за освобождение. Я на физическом уровне почувствовал, как бесы вышли. Я покаялся, принял Иисуса своим Господом, Спасителем. И моя жизнь реально начала меняться. Я понял, что мне нужно пройти какую-то реабилитацию. Ну, как бы я сразу же избавился от каких-то зависимостей, да, там еще что-то. Но я прошел центр реабилитации для того, чтобы преломить свой характер.
Ну, ты сейчас говоришь о реабилитации личности уже, которая сломалась.
Ну да, ну как бы в любом случае свой отпечаток оставило то, что у меня было за всю свою жизнь, и поэтому после того, как я прошел центр реабилитации, я посвятил себя Богу и начал полностью служить Ему. И впоследствии чего мы молились там по 5-6 часов, да, и на самом деле Бог просто нам этот альбом подарил, который мы записали. За 2-3 недели мы записали и выпустили этот альбом на дисках. То есть это реально чудо, которое произошло. Плюс к тому, я приехал домой, мама даже не знала, где я полгода, там больше полгода, она вообще не знала, куда пропал я. Я пришел домой, и у меня дома играла молитва там в колонке, мама слушала. И она сказала: я знаю, что Бог тебя будет сопровождать, потому что я на меня засвидетельствовала вот в этот момент, она мне сказала: знаешь, когда ты родился, я с собой покончить решила. И я наглоталась таблеток и уже, ну, как бы умерла, и душа моя вылетела из тела. И голос сказал мне: ты его воспитаешь, потому что он принадлежит мне. Вот она меня засвидетельствовала, и реально как бы для меня это было еще одним знаком, что я вот для этого и был рожден. Это было подтверждением. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал в моей жизни, за то, что Он меня спас, то, что Он меня избавил от этого болота.
Сергей, ну вот по рассказу ты пришел подготовленный. Это я так в полушутку говорю, ты пришел с готовым даром.
Ну да.
Потому что очень часто люди каются, а потом начинают оглядываться, молиться: Господи, покажи, для чего. Ты притащил с собой эту музыку сразу, но, как ты сказал, ты ее реформировал. Раньше она служила дьяволу, и потом...
Да.
Так и осталось это в твоей жизни служение?
Да, конечно. Сейчас мы впоследствии служим своей музыкой Богу. Мы вот сейчас ездим по тюрьмам, детским домам. У нас большой вот концерт будет в Химках с ребятами, с нашими братьями. В Химках, в Филевском парке вот будет. То есть вот сейчас нас пригласили, вот вы нас пригласили на радио. То есть у нас есть движение, нас пригласили на телевидение. Вот у нас скоро будет презентация альбома в клубе Looking Rooms. То есть это тоже бомба, потому что директор сам вышел на нас, и как бы реально это чудеса. Я вот переехал в Москву, живу здесь 4 месяца уже, и у меня просто здесь такие чудеса творятся.
И скажи, вот тех воспоминаний о ощущениях с наркотиками уже нет? Вот как ты говоришь, с хорошей девушкой познакомился, мне было хорошо, ради нее я бросил наркотики, но воспоминания будоражили. А сейчас?
Нет, почему? Как бы они есть, но когда у меня начинает появляться мысль, я понимаю, откуда эта мысль.
На уровне мысли еще.
Ну, как говорится, дело, но обманщик, он тебе говорит как раз-таки в мыслях, и он тебе говорит: слушай, ну, блин, ты устал, тебе нужно еще, может, отдохнуть, может, это, может, то. Ну, и реально приходится просто молиться, и как бы это уходит. Я сейчас просто знаю, как бороться с такими вещами. Я хочу просто всем посоветовать посвятить свою жизнь Богу, просто попробовать хотя бы. Мы все жили такой мирской жизнью, где было наркотики, разврат, где было, ну, реально все сурово, но я хочу просто сказать, вот вы пробовали жить так, попробуйте жить по-другому, и реально, может быть, вы, в Боге ваша жизнь изменится. Вот вы просто попробуйте, я хочу вам посоветовать.
Сергей, большое спасибо. Именно на этой ноте, именно на этих словах я хочу закончить нашу программу, тем более, что время передачи подошло к концу. Попробуйте, вы уже жили так. Вот ничего не мешает, вы ничего не теряете, попробуйте жить по-другому.
Аминь.
Спасибо большое за время, которое ты нам уделил. Тесный график. И сегодня ты здесь у нас. Спасибо большое.
Вам спасибо большое. Всем мир. Бог, чтобы вас благословил обильно.
Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Сергей из Церкви Возрождения. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто слушает нас в интернете, я напоминаю наш электронный адрес www.rcr.ru.
Но по милости Твоей не за все мои дела Ты любовь даруешь мне. Я лишь цветок, что расцветает и мгновенно увядает. Пришел в мир и исчезну, как утренний туман. Но ты мольбам моим внимаешь, если упаду, прощаешь. Ты сказал мне, что я твой навсегда. 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 В твоих руках навсегда.